Говорит радио «Свобода», культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине часа мы расскажем о новом романе Мишеля Уэльбека, а сейчас представлю нашего гостя, Патрицию Капачинскую. Ревнителей канонов, она играет классический скрипичный репертуар, позволяя себе вольности. К тому же выходит на сцену босиком играть Бетховена и Чайковского, что кого-то не приводит в восторг, а кому-то очень нравится. Патриция Капачинская играет с лучшими оркестрами мира, и ситаристка Анушка Шанкар приглашает ее сыграть вместе в концерте памяти своего отца, легендарного Рави Шанкара. А еще Капачинская появляется на сцене не только со скрипкой, но и без нее в образе лунного Пьеро. Вот что она рассказала моей коллеге Елене Поляковской.
Вы знаете, интересно, все люди говорят о том, что классика – это что-то, где можно сесть, послушать, успокоиться. И главное, что послушать то, что ты знаешь, и в исполнении, которое тебе не мешает послушать эту музыку. А какие исполнения мы знаем? Мы знаем то, что мы слышали на пластинке, в концертах. И когда кто-то вдруг играет по-другому, это начинает большинству мешать. Но есть тоже такие люди, которым интересно послушать то же самое, но сыграно по-разному. И вдруг начинаешь слышать какие-то новые голоса, какую-то новую историю. А мне кажется, что искусство — это никогда все время одно и то же. Копируешь — это репродукция, это бизнес. А искусство — это тогда, когда постоянно тебя держат в таком состоянии, как вот ребенок впервые что-то видит и удивляется. Вот что нужно в концерте. Услышать то, что ты с одной стороны знаешь, но узнать что-то новое об этом. Как с человеком. Один раз говоришь об одном, в другой раз говоришь о другом. Всегда на разные темы. Так для меня тоже произведение имеет свою судьбу, свое рождение. И оно никогда не умирает, но оно может умереть, если из него сделать труп. Или вот как в мавзолее, знаете, вот забальзамировать его. И показывать его в каждый раз народу. Вот всегда одно и то же, но оно уже не при жизни. Оно молчит. И мы уже ничего не чувствуем. Так что мне кажется, что это даже наше our duty. Это наш долг музыкантов играть в каждый раз по-разному. И, например, вы говорите концерт Мендельсона. Когда я начала учить этот концерт, мне было ужасно тяжело, потому что я его слишком хорошо знала. Его играли все. Все одинаково. Как можно перфектнее. Это самое главное было. Чисто, ритмично, вместе с оркестром. И вот это все, что как бы нужно. А мне всегда чего-то не хватало. Я не понимала, зачем вообще играть эту музыку. Меня всегда интересовала больше современная музыка. И вот когда-то я прочитала книгу о Альма Розе. Это была дочка концертмейстера Вина Филармоника, Венской филармонии, Арнольд Розе, который был евреем, и которого, естественно, фашисты выгнали, или он сам уехал как можно быстрее. Его дочка тоже пыталась уехать из Вены, но она была влюблена в это время в какого-то голландца, если не ошибаюсь. Она полетела вначале в Голландию, ее там поймали фашисты, она была в Аушвиц, в лагере, и там, как ни странно, ее уважали фашисты. Вот они ее не убили, а дали ей организовать оркестр салонной музыки. И там она спасла довольно многим девушкам и женщинам жизнь. Когда они стояли все раздетые, на них смотрели как на животных, она всегда спрашивала: «Вы не играете на инструменте каком-нибудь?» И вот если кто-то оказывался музыкантом, она брала с собой эту женщину, и они играли вместе. И вот говорят, что даже был такой случай, когда они играли концерт Мендельсона, который был запрещен, как вы знаете, тогда в Германии. Они его играли перед газовой камерой. И вот когда я себе представила эту сцену, просто как режиссер, за тобой люди умирают, их убивают. Абсолютная катастрофа, трагедия и невообразимая боль сзади тебя. И ты стоишь и сам не знаешь, как долго еще жить будешь, и играешь эту музыку. И вдруг тогда мне стало ясно, что нам нужна красота. И это чистота и радость. И только тогда мне стало нужно играть эту музыку. Но она всегда связана именно с этим страхом и с тенью. Тенью этой чистоты, доброты и радости. Вы знаете, всегда под спокойной водой я себе представляю акулу.
А скажите, пожалуйста, когда вы готовите произведение, вы слушаете какие-то другие исполнения или нет?
Иногда я слушаю. Мне интересно, как играют другие коллеги. Мне нравится, как играют другие. Но для меня самое важное, и только тогда имеет смысл играть что-то, если я нашла свой путь, если я нашла свой язык с этим композитором. У меня всегда свои какие-то темы с ним. Меня интересует то, что еще не раскрыто, может быть. То, что станет абсолютно уникальным. И это станет причиной того, что я вообще стою на сцене и играю эту музыку. Я бы хотела, чтобы люди всегда с вниманием слушали. А они не могут слушать с вниманием всегда одно и то же. Потому что они устают от этого. Уже слуха нет. Мой муж невролог, он всегда мне объясняет. Вот если взять руку, положить на другую руку и долго-долго ее держать, начинаешь не чувствовать уже вторую руку. Так? А если немножко ею подвигать, уже начинаешь понимать. То же самое, например, в семье, муж с женой, да, вот долго-долго вместе, иногда уже не чувствуешь друг друга, потому что уже знаешь, а когда вдруг что-нибудь сделаешь необычное, вдруг он начинает тебя замечать. Вот, так что мне кажется, это и между людьми, и в музыке это необходимо. To refresh.
Обновление.
Обновление, какое-то... освежение. Of perception. Обновление слуха. Нужно снова почувствовать это. А мы часто ставим знаменитых композиторов, знаменитые произведения на сцену, как будто в музее. Мы ставим их как такие памятники. Да, вот они из тяжелого камня. Мы преклоняемся перед ними, мы ставим цветы, мы их уважаем. Но мне кажется, что их нужно, наоборот, попросить вернуться в жизнь, если можно, детьми. И просто играть с ними, вот как в детской комнате. Мне очень нравится играть с Бетховеном, с Бахом, с Моцартом в детской комнате. И тогда вдруг мне кажется, что они нам позволяют быть живыми музыкантами, любопытными. И играть, в смысле играть, как кошка с мышкой, а не просто репродуцировать одно и то же.
Солист или посредством оркестра дирижер рассказывает свою историю, когда играет какое-то произведение. У одного это взаимоотношения мужчины и женщины, у другого это какие-то картины природы. Вы, когда играете концерт Чайковского, вы его играете каждый раз по-разному, вы каждый раз другую историю рассказываете?
Не обязательно история, иногда бывает состояние, например, или что-то совершенно абстрактное, или просто в гармонии думать. Мне всегда что-то нужно себе представить, потому что иначе я не понимаю это. И то же самое в современной музыке, особенно в современной музыке. Когда это становится только из мозга, это меня не трогает. Я хочу играть так, чтобы меня понимали дети, чтобы их внимание было всегда обострено. И да, и в Чайковском то же самое. Нужно играть так, чтобы людям было интересно услышать эту партитуру по-новому. И я не хочу никого обижать этим. Я, наоборот, хочу сделать приятно композитору.
А когда вы выходите на сцене в образе лунного перо, это просто попытка расширить свои какие-то возможности и какие-то краски найти еще и в этом воплощении? Или, то есть, вам музыки чего-то не хватает? Или почему это происходит?
В наше время мы стали очень сильно специализироваться. Тоже в медицине, например. Кто знает больше всего, ну, скажем, там, не знаю, о мышцах, да, вот он знает только о мышцах. Еще больше, 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 но настолько знает много о мышцах, что ни о чем другом не знает. В музыке то же самое. Кто-то играет только барокко, и причем какой-то особенной страны, особенный язык. Кто-то занимается только аранжементами, композиторы или дирижеры. Вот ничего другого не могут, только вот махать руками. Я считаю, что это совершенно неправильно. Нужно знать, что наша жизнь очень коротка. И наши границы там, где мы их ставим. Там наш вот этот огородик наш с калиточкой. У меня его нет. Я стараюсь смотреть на горизонт не как на конец моей комнатки, а именно исходить из корней чего-то, что меня интересует. Например, я недавно занималась усиленно скрипичным концертом Арнольда Шёнберга. Мне совершенно была непонятна эта музыка. Я много играла его. «Фантазию» Шёнберга я играла, или «Факлята Нахт» я играла, или «Кьеру Люне». Все это было совершенно понятно. Я видела, я понимала структуру, я знала, что надо делать, краски, истории, как вы говорите. Оно все было естественно и просто. Но в скрипичном концерте я не понимала, ну что же это такое? Нас уже настолько абстрактно. И я попробовала подойти к этому произведению совершенно другой стороны. А что, если я стала бы лунным Пьеро? Что, если во мне был бы весь этот текст бельгийского поэта Жиро? Что, если я была бы совершенно другим человеком? Не мною, а вот именно этой сказочной фигурой из комедии дель арте, которая не говорит. Это пантомимная фигура в этом театре. С ним много чего происходит, но он должен обязательно вот именно своей мимикой все выражать. Это ведь очень трудно. Что, если я посмотрю на эту музыку как на жесты, как на символику, как на краски? Подумать только о картинах Шёнберга, как он рисовал, например, да? И открыв этот мир для себя, во-первых, я совершенно никогда не училась пению, нигде никогда не проходила вокал, профессиональность. И мне кажется, это хорошо, потому что была бы я певицей, мне было бы очень трудно именно этот шпрехгезанг, да, говорящее пение. А это мне совершенно не трудно, потому что я просто говорю.
Такой речитатив.
Да. И когда я играю на скрипке, я тоже говорю на скрипке. И мне кажется, я больше говорю, чем пою. Вот в этом немножко моя проблема. Мне надо всегда так более-менее концентрироваться на пение, на красоту. Потому что меня всегда больше интересуют контрасты. Очень громко, очень дико, по-сумасшедшему, или очень тихо, очень внутри себя. А вот над серединой я всегда должна работать. То есть нормально сыграть мне очень-очень трудно. Но я это знаю, и это мне даже интересно. И исходя из души лунного Пьеро, вдруг мне стало абсолютно ясно и легко играть концерт Шёнберга. Так что я это сделала не для того, чтобы расширить мой горизонт или стать кем-то другим, или попробовать себя певицей. Нет, совершенно нет. Я как вот самый простой музыкант, скрипач, поняла, что так дальше быть не может. Я не смогу сыграть это произведение. Мне нужно открыть другую дверцу.
То есть вы другим путем пришли к Шёнбергу?
Да.
Я видела музыканта, выходящего на сцену босиком. Это была такая британская перкуссионистка Ивлин Гленни. Но она это делала для того, чтобы чувствовать вибрацию пола, поскольку у нее проблемы со слухом врожденные. Вы выходите тоже иногда босиком на сцену. Это образ или вам просто так комфортнее ощущается?
Мне просто так удобно. Я решила сделать сцену удобным помещением, где я могу заниматься музыкой. И ни на что больше не смотреть, и не бояться, и просто для себя творить что-то новое в каждый раз, и мне должно быть удобно. И по этой причине у меня тоже ноты, например, всегда с собой. Я никогда не играю наизусть. Мне мешает это. Я начинаю волноваться, не забуду ли я это или то. А так, имея перед собой ноты, я играю свободно, в каждый раз по-разному. И вижу тоже новые вещи. Вы знаете, в каждый раз что-то вдруг новое замечаю. Насколько у нас уши заложены вот этой традицией, так называемой. То, что тебе сказал профессор, то, что ему сказал его профессор, и то, что сказал его профессору и тот самый другой еще профессор. Вы понимаете, это ничего не имеет с тем, что в нотах. Это становится каким-то испорченным телефоном. Знаете, такая игра есть?
Конечно.
В конце уже вообще что-то совершенно другое. Поэтому в каждый раз я пытаюсь найти снова корни вот этого произведения. Я смотрю хорошо-хорошо в ноты, чтобы не слишком отойти от текста.
Вы как раз сказали о детстве. Вы выросли в Молдавии. Вы родились в семье музыкантов, и выбор у вас был небольшой, да? То есть...
Да.
Я как дочь музыканта это тоже очень хорошо знаю. Мама играла на скрипке, папа на цимбалах.
Кто еще играет?
Ну да, я слышала, даже замечательно играют. Причем да. Коллектив такой знаменитый, Флуэраж. Когда перед вами стоял выбор, понятно, что цимбалы, по-моему, не женский инструмент. Или я ошибаюсь?
Ну, я очень хотела играть на цимбалах, но папа мне не дал. Я думаю, что он конкуренции боялся. Нет, это шутка. Но он сказал, что этот инструмент действительно для нашего будущего не годится, потому что он известен только в Молдавии. И, естественно, быть скрипачом – это универсальная профессия, это мы найдем везде место. Это были практические причины, почему нас отдали на скрипку. Мою сестру тоже. Но мне так понравилось, у меня вообще не было никаких сомнений. Я не знаю, что бы я могла еще делать. Ну, может, уборщица была бы, наверное, хорошей. Или там устраивать путешествия, вот это я тоже вроде умею. А больше ничего. Ну, я еще сочиняю. То есть сочиняла очень много, а сейчас мало времени для этого. Но я надеюсь найти время снова. Вообще, я не считаю себя скрипачом. Мне кажется, я не очень хороший скрипач. У меня не все получается, не все выходит. И потом мне не всегда это настолько интересно, чтобы заниматься действительно.
То есть вам хочется какого-то шоу?
Нет, не шоу, а музыки хочется.
Нет, я понимаю, музыка, но музыка в контексте какого-то определенного... То есть, на мой взгляд, выступление любого музыканта – это должно быть шоу.
Ну, конечно, быть на сцене – это...
Потому что люди приходят не просто послушать, они могут просто дома, сидя там...
Конечно, включить пластинку.
Да, да, на пластинке.
Поиграть у себя дома. Нет, на сцене это естественно, это нужно очень хорошо понимать, потому что на тебя смотрят 2 часа. Если ты играешь скучно, то зачем вообще это делать? Ты должен людей немножко пощекотать, понервировать и, наоборот, украсить их вечер, но тоже дать что-то такое, информацию, которая тяжелая. Все должно быть. В концерте должно быть все. Публика должна уйти из концерта с новым ощущением, с богатством новой информации, с новой фантазией. У них должно быть ощущение, что они побывали в театре, в цирке, в пещере монаха, в Сахаре, на самой высокой горе. Они летали, они спали, им что-то снилось в опере, везде. Мы должны открывать все окна, все двери и смотреть на небо, потому что оно без границ. Когда мы начинаем делать из концерта институциональное времяпровождение, это, мне кажется, убивает. Убивает музыку, убивает искусство, убивает все то, что мы придумали, мы, бедные люди, например, симфонические оркестры, все это. Для меня это очень фрустрирует, когда вот я вижу людей, которые просто играют, потому что, ну, надо деньги как-то зарабатывать. А когда я вижу, что каждый, ну, все отдает, всю душу свою, так, мне кажется, надо играть музыку. Как когда мы были детьми и мечтали о том, что мы будем делать в будущем. И вот мы дотронулись впервые до какого-то инструмента, и это настолько нашу душу и сердце захватило. Так вот нужно продолжать. А ведь это тоже ощущение, которое может немножко заснуть. Его нужно всегда будить и придумать что-то новое.
А вы начали учиться играть на скрипке в Кишиневе, правильно
да.
я понимаю? И родители, как артисты, все время были в разъездах. Кто вами занимался?
Ну нет, родители были с нами, но когда вот до школы, например, я была у бабушки с дедушкой в деревне. Я ходила в церковь каждую субботу. Это были простые, потрясающие, честные, чистые люди с честью и гордостью. Я редко встречала таких людей.
Они не были музыкантами?
Они тоже? Не были музыкантами совершенно, нет. Мой дедушка был ветеринаром. Он всегда просил волосы с хвоста лошадей, когда он их лечил, потому что у него дочка играла на скрипке, и еще и 2 внучки тоже. А ведь нам для смычка нужны волосы.
Так.
Мы всегда это с улыбкой рассказываем, такая история у нас в семье. А бабушка была с детьми, она ткала ковры, например, она всегда пела, когда шила на своей машинке зингер. Были бедные люди, но очень особенные люди. Со своими принципами. Ведь у нас в Молдавии много было режимов разных. А народ оставался таким, какой он есть. Неважно, бедный, богатый, люди помогали друг другу и ощущали себя полноценными жителями этой планеты. Не было никогда жалоб, например, на что-то. Вот мой дедушка всегда говорил, есть у тебя крыша над головой, есть у тебя кусок хлеба. Живи так, чтобы никому не сделать больно. Вот это 3 вещи, которые он сказал перед тем, как он умер мне по телефону. Я в Вене уже была. Я никогда не забуду это. Ведь это самое главное. Постараться никого не обидеть. Оставаться скромным и делать свое дело как можно лучше. Вот и когда начинают меня критиковать за то, что я слишком дико играю, или там не то играю, что в нотах написано, и ужасные комменты обо мне пишут онлайн. Вы знаете, я это читаю, мне очень больно, потому что я никому не хочу...
Не обращайте на это внимание.
Я знаю,
но... Относитесь к этому как к порыву ветра.
Но все равно это больно.
Он дует, вы же ничего не можете
сделать. Потому что я ведь играю для людей. Я стою на этой сцене, а ведь жизнь у меня нелегкая. Я постоянно в разъездах, у меня дочка дома, у меня муж, они всегда без меня. И я это действительно делаю для вот этого искусства, для этой музыки. Мне кажется, что это необходимо.
Но всегда сидит один зритель, который точно ваш. И вот для него...
И вот для него нужно играть, да. Да. И моя мама всегда говорит, если у меня потекла хоть один раз слеза в этом концерте, если я хотя бы один раз улыбнулась, значит, не зря ты играла. А больше мне не нужно. Музыкант живет такой жизнью, вот немножко как собака, но на очень высоком уровне, да, вот мы летаем, мы в хороших гостиницах, в принципе, хорошо живем, но на самом деле мы очень одиноки и всегда в дорогах. Это для женщин особенно страшно. Моя мама никогда не старалась меня к чему-то заставлять. Она никогда не вот, заниматься. Вот это все я делала абсолютно из своего собственного желания. Мне было интересно. Ничего другого у меня не было, как бы. Вот только вот этим я и занималась. Вот всю жизнь, вы знаете, ничего, ну, может, рисовала, может быть, еще сочиняла тоже очень много. Но что касается быть лучшим или какие-то там цели, никаких таких целей у меня не было. Я просто с удовольствием и с интересом занималась каждым произведением, которое вот падает мне в руки что-то, я начинаю вот этим заниматься. А папа был очень знаменитым в Молдавии, конечно, он был большой звездой.
Мама, сейчас до сих пор есть на YouTube,
да. Но не было никакого такого давления дома, я не ощущала. Наоборот, радость. Когда я начинала заниматься, все подходили. Да нет, подожди, вот это место лучше так сыграть, а нет, это лучше так сыграть. Не слушай его, лучше вот так сыграть. Каждый какой-то совет даст. И становилось интересно, потому что как много взглядов на одно и то же.
А на цимбалах вы все-таки хоть как-то умеете играть?
Я могу сыграть одну маленькую коротенькую пьеску. Все-таки это у меня мой папа научил. Ну там только 3 ноты, по-моему. Или 4.
Да? Как интересно, замечательно. В 89-м году, да, ваши родители уехали,
примерно, да.
И вы вместе с ними?
Мы уехали в Вену, да.
А и... почему родители уехали? Почему?
Ну, тогда все уезжали. Это же был именно тот самый год, когда было ясно, что останешься, пропадешь, уедешь, может быть, еще что-то будет новое в твоей жизни. И вот так вот мы уехали, остались в Вене. Это все была какая-то случайность.
Мы не То есть вы не изначально ехали в Вену, нет?
Нет, нет, мы ехали в Вену, но мы думали, может быть, еще куда-то дальше поехать. Канаду или что-то такое. Ну, это все не получилось. Мы остались в Вене. Мы были у очень хороших педагогов. Нам очень повезло. Моя сестра и я. И родители пытались вот в этой ситуации как-то нам помочь.
Дора Шварцберг.
Дора Шварцберг, да. Борис Кушнир. Евгения Алексеевна Чугаева была.
То есть русские педагоги, которые уже там работали.
Вот-вот-вот-вот. Но потом я уехала в Берн, когда мне было лет 20. 20. В 20 лет я уехала в Берн. Там я занималась у Игоря Озима. Тоже совершенно, да, потрясающий педагог. У него я научилась, я бы сказала, самостоятельности. Там уже не было такого ощущения, что вот без педагога ты пропадешь. Вот совсем нет. То есть он был на дистанции, с уважением, очень строго относился к своим ученикам. Не дай бог не приготовишься, не получишь урок. Там я помню, что я перестала заниматься на фортепиано, перестала сочинять. Я только занималась на скрипке. Мне было ясно, это мои единственные 2 года, где я могу еще... добиться какого-то действительно реального успеха в технике, чтобы быть более-менее уверенной на сцене, а потом уже буду играть, как захочу. Он давал мне эту свободу.
У вас инструмент один, да? Или есть второй?
У меня есть 2 скрипки. Одна скрипка с металлическими струнами, другая с жильными струнами.
Аутентичный инструмент.
Да. Вот гальяно – это та, которая барочная скрипка. Я играю на Вивальди, например, недавно я записалась, или Джардино Армонико. Это моя новая CD будет скоро. Мы записали Вивальди и тоже современную музыку на старинных инструментах. Было очень интересно записывать. А на это, например, я записала Чайковского на более-менее современной. Но она в 1834 году была сделана. Прессенда называется. Но я тоже натянула жильные струны было очень сложно играть на скрипке. Вы знаете, наверху, в высоких позициях, играть концерт Чайковского, это просто можно убиться, как говорится. Но если получается, то очень особенный и красивый звук.
Тембр, да, такой да. Необычный.
Да, да, да. Вот напоминает голос. И очень теплый. Теплый, добрый звук получается. Я была очень довольна вот этим моментом в моей жизни.
А когда во сколько лет вы купили свой первый инструмент, свой уже, когда вы сами себе купили?
Ну, я бы сказала, что я все еще его не купила.
Да?
Он все еще, он в семье, но я его не должна была купить. Но когда я купила свой смычок, то это уже было большим событием, потому что хороший смычок — это тоже,
да,
к сожалению, огромная сумма нужна. Нельзя забывать, что это какой-то, я бы сказала, абсурд. Представьте себе, что вы очень хороший, на самом высоком уровне специалист по компьютеру. Да? Ну, у вас же, конечно, будет компьютер дома, так? Причем хороший компьютер. Вы можете себе позволить купить компьютер. Но скрипач не может себе позволить купить скрипку. Настолько дистанция между реальностью и ценами этих инструментов, что становится невозможным иметь свой собственный инструмент. Нужно у кого-то одалживать, нужно обращаться в какие-то foundation, да?
Фонды, да.
Фонды, банки. Это все очень сложно. И мне жаль, юные музыканты, они обычно немножко страдают со своими инструментами, пока уже не найдут support.
Для вас тоже инструмент — это живое существо,
да,
который должен быть как человек, как люди друг друга выбирают,
да,
для брака.
Абсолютно. Я вообще думаю, что каждый объект имеет свою душу. И поэтому, если поцарапать стол, больно мне становится. И когда люди берут и выбрасывают, как только что-то испортилось, а вместо того, чтобы починить, это, я думаю, что это неправильно. То, что сделал кто-то, оно уже имеет свою душу. А уж тем более инструмент. Ну, конечно же. С этим большая проблема. Но я должна сказать для очень богатых людей одну действительно интересную вещь. Даже золото падает в ценности, если случается что-то на бирже, война или какие-то кризисы финансовые, да, инструменты никогда не становились дешевле. Никогда. Такого не было в истории. Цена всегда растет. Так что, если вы хотите вложить во что-то деньги и быть уверенным в том, что ваша сумма вырастет, покупайте инструменты и давайте им потом, музыкантам, играть на них, потому что они будут жить, они будут звучать еще лучше. И ваша инвестиция будет иметь смысл. Вот мне кажется, это надо знать.
Ваш муж играет, по-моему, на виолончели.
Да, он виолончелист, но он невролог тоже.
Он виолончелист-любитель,
да,
наверное, да?
Да.
Как часто вы музицируете дома вдвоем?
Часто, очень часто. Мы зовем иногда наших друзей. Один философ, один врач, еще одна учительница. И играем квартеты. Мне кажется, это очень приятно играть не с музыкантами, потому что эти люди, они действительно любят то, что они играют. И они понимают это настолько. Вот мы, музыканты, иногда очень заняты нашими техническими всякими проблемами, занимаемся над нотами, а мало что знаем об этом произведении. И эти люди, они обогащают мои знания и обращают мое внимание на вещи, которые я бы не заметила без них. Музыку нужно по-настоящему любить, иначе мы становимся проститутками. Играть просто для денег — это не имеет смысла. Лучше уж сесть в банк, там же намного лучше зарабатываешь. И сидишь удобно, тебе тепло, никуда не надо ехать, идешь домой, твои дети дома, ты можешь сам приготовить. А быть музыкантом — это в своем роде сумасшествие. Ведь это действительно большая жертва. Вся твоя жизнь вот так вот улетает за секунду. И ты играешь везде, ты находишься везде, и все-таки нигде. Твоя душа где-то в небе. И все время вот она плачет, она поет, она рассказывает что-то. И большинство времени у меня, по крайней мере, уходит на то, чтобы найти снова вот этот момент, когда произведение становится твоим. Когда ты начинаешь говорить о чем-то, что в тебе, но все-таки это произведение. И тогда получается очень личное отношение. То есть без translation, без
перевода.
Без перевода. Никто не имеет права стоять между мной и композитором. Никто. Это мое личное отношение с ним и с этим произведением. И об этом я хочу рассказать. Ни о чем другом. Все остальное для меня ложь. Все остальное я не знаю. То, что я не знаю, я говорю, я этого не знаю. Но то, что вот я сама почувствовала, увидела в этом произведении, услышала, вот это я вам расскажу.
Ваш вашей дочке сейчас уже, она уже подросток, да? То есть ей уже
13
лет. На собственном опыте. Вы бы хотели, чтобы она стала тоже музыкантом?
У меня никаких желаний к ней нет, кроме того, чтобы она была жива, здорова и счастлива. Она сама выберет свою профессию, у нее характер очень сильный. Слава Богу, я бы сказала, и вот если вы меня уже спрашиваете, она не музыкант, она рисует очень много, ей нравятся фильмы, возможно, она вот в эту сторону, не знаю, может, даже мультики будет рисовать. Она совершенно феноменально рисует. И сейчас фотографируют тоже, интересно. Вот у нее что-то с визуальным, visual art, может быть, будет. Но кто ее знает? Например, ее дедушка, отец моего мужа, был физиком, очень известным швейцарским физиком. Он дружил с Эйнштейном. Да.
А как фамилия его?
Фирц, F-I-E-R-Z, Маркус Фирц. Он ученый. Его брат, вот этого дедушки, был психиатром. Его отец был химиком. То есть в семье очень много ученых и много политиков тоже.
Да.
И я замечаю, когда я с ней иду в какой-то музей, она очень внимательно относится именно к биологии, как мне кажется, к художеству тоже, и к политике она прислушивается. В Швейцарии люди очень активно принимают участие в решениях государства. То есть там каждый закон можно перевернуть на другую сторону. Там всегда все решает народ. Нам посылаются письма. Мы, значит, все вопросы должны ответить. И референдум. И это ее очень интересует. Это вот этот путь, такой путь демократии, вот такой вот директный. И мне тоже нравится в этой стране жить.
Вы в Молдавии часто бываете?
Совсем не бываю, почти нет. С тех пор, как мой дедушка умер, у меня что-то вот...
Связь какая-то прервалась.
Прервалась связь, вы знаете, да. Как ниточка была еще тоненькая, вот он еще жил, долго жил. Он в 94 года, по-моему, умер. И потом мне больше не захотелось сюда ехать. Люди изменились, другое поколение, по-другому думают. Меня эта страна скорее интересует природа, запах, воздух. А люди мне уже немножко чужды, если честно.
Да?
Да. И я им тоже.
Вы говорите по-молдавски,
да? Я говорю, да, конечно, мы настоящие молдаване. То есть смесь.
Uh-huh.
И с бабушкой и дедушкой я говорила только по-молдавски. Я даже не знаю, когда я русский выучила. Вот я пошла в школу, но я действительно не знаю, когда я выучила русский. Вот так вот, за секунду, наверное. Дети быстро ведь учат, знаете.
А сколькими языками еще вы владеете? Немецкий, да?
Да я бы сказала, никаким не владею. Я еле-еле по-русски, по-румынски немножко говорю.
По-русски вы прекрасно. Ну, по-румынски понятно, потому что тот же язык практически, что и молдавский.
Что и молдавский, конечно, но тоже не очень. Он остался моим детским языком таким.
Да?
Да, на русском я училась в школе. В 13 лет я уехала, по-немецки стала говорить. Немножко по-английски, ну вот и все.
С дочерью вы на каком языке говорите?
На русском, на немецком, так у нас.
Она по-русски говорит?
Смесь такая. Она говорит, да, но с таким очень смешным акцентом. И не пишет, не читает, так она говорит, но иногда она все-таки читает.
Как мне кажется, с мужем по-немецки?
А, да, с мужем по-немецки, да.
А с родителями?
А муж с дочкой по-швейцарски говорят.
Это то есть на швейцарском немецком?
Да, это такой смешной язык. Я каждый раз смеюсь, когда начинают говорить. Как птички. У них очень особенное произношение. Но мне я очень люблю диалекты. Все диалекты люблю. Вот это как сказка какая-то собственная. А у них же там горы. Каждый поселок уже имеет свой диалект.
Но для молдавской музыки, мы когда-то говорили с Дмитрием Ситковецким, что вот эта румынская, еврейская, молдавская, сербская отчасти музыка, что это такой чернозем скрипичного искусства. Ну, сарасаты, откуда это появилось?
Конечно,
да?
Конечно. Это моя кровь.
Цыганские напевы.
Конечно же, я фольклорный музыкант в себе, в моей душе, я фольклорный музыкант. И именно с этим ощущением я стою на сцене. Я играю для народа, для человека. Я хочу так сыграть, чтобы из моей души вот эта мелодия вышла и перешла в следующую душу. И, между прочим, история произведения возникает даже не у композитора, не на бумаге, не у музыканта, который это играет, а именно в голове, в фантазии тех, кто слушает, у слушателя она возникает. И поэтому она у каждого слушателя будет разной, потому что у каждого своя история-то, свой лексикон, свое прошлое и свои уши. Вот же в чем
феномен,
этот феномен, это чудо музыки. Оно происходит во времени. Да, оно написано на бумаге. Но ведь у каждого музыканта оно звучит по-разному. Ну почему же так? Каждый играет то, что написано в нотах. И все равно он понимает по-разному. Это как Библию читать. Коран читать. Там целые войны из-за того, что один понимает так, а другой нет по-другому. И давайте убивать друг друга. И немножко похоже для меня тоже, когда я слышу, когда музыканты начинают говорить, это правильно, это неправильно. Да подождите вы с правилами. Вы же подумайте, это же очень, это сугубо личное.
Кто сказал, что это правильно, да. А это неправильно?
Какое? Нет правил. В музыке, да, есть какие-то традиции, я бы сказала, и то нужно исходить из того, что тогда было и как люди это слышали. А нам нужно играть это так, чтобы сегодня еще было интересно, чтобы...
Нарушение каких-то норм иногда приводит к блистательным результатам каким-то.
Да, и к новому мышлению. И нам нужно тоже пользоваться именно этой техникой, разрушать нашу привычку. И тогда вдруг мы начинаем ощущать что-то новое, и нам становится снова интересно. Это все то же самое, как и в любви между двумя людьми. Когда вдруг что-нибудь новенькое появляется, сразу становится снова...
И непонятно, как вспыхивает этот огонек.
Да, и этот огонек нужно обязательно за ним следить, чтобы он не погас ни в коем случае. А ведь, как Густав Малер сказал, традиция — это не пепел, а огонь, который мы передаем следующему поколению. И вот этот огонь, он должен гореть на сцене. И это, мне кажется, должны быть индивидуалисты. Они должны провоцировать. Они должны быть не всеми поняты и любимы. Но они должны быть услышаны.
Для вас важно, в чем вы выходите на сцену? Одежда важна, вот чтобы вам
иногда
было
да.
Удобно?
Иногда да, а почему бы и нет? Ведь как певцы в опере, они тоже какую-то роль играют, да? Если я играю, скажем, Стравинского концерт, мне хотелось найти что-то вот из этого мира. Я просмотрела в интернете, в книжках всякие костюмы в Дягилева, да? Там был Ларионов, да? И нашла один костюм, который мне очень понравился. Это был костюм жены Шута из Прокофьевской оперы. И попросила дизайнершу в Швейцарии сделать это. Ольга Гербер ее зовут. И она точно скопировала с фотографии вот этот костюм. И единственное, мы не знали, как сзади, поэтому у нас сзади просто один цвет. А спереди совершенно все вот эти фигуры, они все сшиты, как есть. Только вот шапку я не одеваю, потому что мне кажется, что это уже слишком много было бы. И в этом костюме я выхожу, и мне кажется, что я нахожусь именно в том мире, в тех красках. Вот насчет костюмов. Я играю Чайковского в таком специальном костюме, который я попросила для меня сделать. Мы скопировали костюм котика. Есть такая фотография, Чайковский котик стоит. Это скрипач, которому на самом деле... Этот скрипичный концерт был посвящен в начале. То есть котик был в Кларан с Чайковским на берегу озера в Швейцарии. Там они Чайковский сочинял, котик ему играл. Между прочим, он ему играл тоже шотландскую симфонию Лало, шотландскую фантазию Лало.
Я поняла,
и
да.
И всякие виртуозные пьески. Вот это было интересно Чайковскому. И там он сочинял концерт. Котик переписывал скрипичную партию в партитуру. То есть там его... почерк. И в конце концов он не сыграл этот концерт, потому что, наверное, слишком сложно было ему. Но для меня это история между ними. И вот мне понравился его костюм, мы его скопировали. Внизу немножко похоже на Чарли Чаплина, брюки. И тоже я вхожу в какой-то образ.
А вы любите похулиганить?
Ну, я хулиганка.
Да?
Да, сначала до конца, конечно же. Абсолютно.
Классическая хулиганка.
Но я не злая. Я добрая хулиганка. Кому не нравится, просто не обижайтесь на меня. Просто не приходите на концерты.
Вы выходите на концерт, на сцену, и несете над головой скрипку и ноты.
Это чтобы ничего не случилось. Потому что скрипка впереди может где-то удариться или что. А над головой все вроде нормально. Над всеми смычками, над всеми головами, инструментами. Там, наверху. А вообще, если вы вот... Я сейчас подумала, может быть, я как раз энергия вот так сверху мне... немножко набирается инструмент.
Да?
Вы знаете, очень часто случается так, что мы в жизни делаем что-то инстинктивно, не знаем почему. И потом оказывается, что это правильно. Да? И вот даже то, что я скрипку несу наверху, ну вот это...
То есть вы не задумывались?
Я никогда не задумывалась, я просто так это делаю. А может, это правильно? А может быть, это неправильно, я не знаю. И там играть босиком. Я не знаю, я это делаю, потому что я чувствую, что мне это нужно. Но это, в принципе, совершенно не важно. Вот мне главное просто сыграть, получить самой вначале удовольствие и тоже передать это удовольствие слушателю. И музыкантам, которые сзади меня сидят, ведь они тоже со мной играют. Я очень люблю с ними играть, как диалоги вести. И когда я играю с Теодор Курентис, это настолько естественно происходит, настолько спонтанно и всегда по-разному. Для меня это огромный подарок.
У вас есть какая-то вольтова дуга. Я уже понимаю, что вы когда выходите на сцену, что даже особо репетиции-то не нужны, да? То есть вы уже как-то друг друга чувствуете.
Мы чувствуем друг друга. Репетиции нужны, чтобы немножко почистить шурупчики, чтобы ничего не скрипело, чтобы все стояло, чтобы не падало. Так. А на концерте, как мы поедем на вот этой машине, на этом самолете или на этой ракете полетим, это мы сами не знаем. Это как у джазовых музыкантов. Пришел, почувствовал, понюхал друг друга. И иди на сцену. А там уже посмотрим, что случится.
Такой джем.
Да, 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 да.
Патриция Капачинская отвечала на вопросы Елены Поляковской. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». О бестселлере, который читает сейчас вся Франция, расскажет наш парижский корреспондент Семен Мирский.
Название седьмого по счету романа французского писателя Мишеля Уэльбека «Серотонин» заимствовано из области физиологии. Серотонин – вещество, выделяемое в организме органами внутренней секреции, иногда называют гормоном хорошего настроения и даже гормоном счастья. Уэльбек – самый читаемый сегодня и самый известный писатель во Франции, да, пожалуй, и во всем мире, не был бы Уэльбеком, если бы антигерой его романа Флоран Клод Лабруст, носящий многие биографические черты автора, был бы веселым, тем более счастливым, ибо сквозной мотив книги – это смерть и идея самоубийства. Но рискуя впасть в непримиримые противоречия, тут же добавлю, что «Серотонин» – это не в меньшей степени роман о любви. Любви, казавшейся возможной, но навсегда утраченной. И, наконец, последний тематический стержень романа – это кризис, точнее, закат сельского хозяйства Франции на примере молочных ферм Нижней Нормандии. Флоран Клод Лабруст, как и сам Мишель Уэльбек, агроном по образованию, и главы, рассказывающие о конфликте между владельцами молочных ферм и технократами из Европейской комиссии в Брюсселе, явно написаны рукой знатока. Появление романа «Серотонин» практически совпало по времени с началом массового движения так называемых «желтых жилетов», требующих от правительства большего внимания к проблемам социальной справедливости, чьи демонстрации сопровождаются актами насилия и массового вандализма. Поэтому стоит ли удивляться, что немедленно после поступления в продажу нового романа Уэльбека с первым тиражом в 350 тысяч экземпляров критики в очередной раз заговорили о Мишеле Уэльбеке как о пророке в своем отечестве. Кстати, в еврейском Талмуде сказано, что со времени разрушения Иерусалимского храма эпоха пророков закончилась, и пророчество стало уделом детей и простаков. Я вспомнил эту цитату не зря, ибо Уэльбек мне лично сильно напоминает гениального Велимира Хлебникова с его пророчествами «Досок судьбы», напоминает этим самым сочетанием в одной сверходаренной личности ребенка и простака. Люди, склонные наделять Уэльбека чертами пророка, неизменно напоминают о его книге «Платформа», о массовом секс-туризме в страны Юго-Восточной Азии, за которой последовал жуткий по своим последствиям террористический акт на острове Бали в Индонезии в 2002 году, вызвавший гибель более 200 человек. И, разумеется, о романе «Покорность», о превращении Франции в часть исламского халифата, навсегда связанный с расстрелом джихадистами редакции сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» 7 января 2015 года. Но если сказать конкретно несколько слов о содержании романа «Серотонин», то 46-летний Флоран Клод Лабруст, ненавидящий свое имя не меньше, чем самого себя, решает уйти со своего поста в Министерстве сельского хозяйства и отправляется погостить у своего старого друга по имени Эймерик. Эймерик, выходец из семьи старой нормандской знати, решает в каком-то смысле уйти в народ и покупает молочную ферму в Нижней Нормандии. Но ферма не приносит ожидаемых доходов. Главным образом, по причине введения Европейской комиссии так называемых квот на продукцию и на цены, что вынуждает фермеров продавать молоко ниже себестоимости. Эймерик становится организатором движения протеста нормандских фермеров. Берет автомат из своей богатой коллекции оружия, идет с автоматом наперевес навстречу преградившим дорогу спецназовцам и стреляет. Но стреляет, приставив дуло автомата к собственной голове. Так Флоран Клод лишается своего не просто лучшего, но своего единственного друга. Поскольку пересказ сложного по своей структуре романа, коим является «Серотонин», дело столь же бесполезное, сколь и безнадежное, остановлюсь всего лишь на двух его мотивах. Первый – это повсеместное присутствие провокации как отличительной черты стиля и личности Уэльбека, ибо писатель этот – одна сплошная пощечина общественному вкусу. Вот всего два из множества примеров. Отказавшись давать после выхода «Серотонина» интервью французским средствам массовой информации, Уэльбек согласился ответить на вопросы одного американского еженедельника. И в интервью этом более чем похвально отозвался о президенте Дональде Трампе, что для французского интеллектуала вещь неслыханная. Второй пример. Отношение к сексуальным меньшинствам. Гей в романе Уэльбека неизменно гомик в сопровождении какого-нибудь не слишком лестного эпитета. Вычислить отношение Мишеля Уэльбека к тому или иному явлению весьма нетрудно. Если вы за, то я против. И, соответственно, наоборот. Такой вот идейный инфантилизм. Что это означает на самом деле? Наиболее тонкие знатоки и ценители творчества Уэльбека убеждены, что он черпает энергию из сознания своего полного и абсолютного одиночества. И теория эта мне лично представляется правдоподобной, помня, что 2 года назад Уэльбек опубликовал эссе о немецком философе Артуре Шопенгауэре, великом пессимисте и мизантропе. И в этом эссе есть такая фраза: «Шопенгауэр раз и навсегда перевернул всю мою жизнь». И вот напоследок мотив любви в романе «Серотонин». Флоран Клод Лабруст, как говорят в народе, ходок, неутомимый бабник, испытывающий по мере старения все больше проблем с эрекцией. И проблемы эти частично объясняются чрезмерным потреблением антидепрессантов, без которых Флоран Клод уже жить не может. На пути страдающего от неизлечимой депрессии Дон Жуана появляются, тем не менее, 2 женщины. Англичанка Кейт и француженка Камиль. 2 женщины, которых он не сводит, говоря его собственными словами, к 3 интересующим меня отверстиям в их теле. Англичанка Кейт довольно быстро и навсегда исчезает за проливом Ла-Манш. И Флоран Клод теряет ее след. Другое дело Камиль, которую, как он ему кажется, он любит, той самой единственной любовью, которая раз и навсегда до гробовой доски, как поется в сентиментальном романсе, только раз бывает в жизни встреча и так далее. Флоран Клод выслеживает Камиль, которая, став ветеринарным врачом, живет в сельском уединении со своим 4-летним сыном. У него даже появляется план воссоединения со своей потерянной любовью. План, которому трудно подобрать подобающий эпитет. Он решает убить сына Камиль, а затем выступить в роли утешителя и единственной опоры ее жизни. Вспомнив, что в свое время его покойный друг, самоубийца Эймерик, подарил ему винтовку с оптическим прицелом, Флоран Клод даже упражняется в стрельбе по мишеням величиной с головку ребенка, попадает в цель с расстояния в 500 метров, но в какой-то момент решает, что он не способен совершить такое преступление. Уезжает обратно в Париж, поселяется на 14 этаже высотного здания неподалеку от площади Италии и проводит дни и ночи в размышлениях о самоубийстве. Кончается же роман на вполне неожиданной ноте. Вот последняя страница «Серотонина» в моем переводе домашнего, как говорится, производства.
«Я был бы способен сделать женщину счастливой, даже 2 женщин, вам уже известны их имена. А ведь все было ясно, абсолютно ясно с самого начала, но мы отказались считаться с тем, что нам было дано. Можно ли объяснить этот факт приверженности иллюзии индивидуальных свобод, открытой жизни, открытой до бесконечности? Да, такая возможность существует, ибо идеи эти носились в воздухе эпохи, а мы подчинились им и позволили этим идеям разрушить нашу жизнь, причинить нам бесконечные страдания. А ведь на самом деле Господь думает о нас и дает нам иногда указания, порой очень точные. Речь идет о приливах любви, наполняющих наши сердца, об озарениях, экстазах необъяснимых, если не забывать о нашей биологической природе, природе простых приматов. Все это очень четкие знаки. И сегодня я понимаю точку зрения Иисуса Христа, его гнев, вызванный очерствением сердец, ибо они, люди, видят знаки, но отказываются принять их в расчет. Должен ли я действительно отдать жизнь за этих жалких людишек? Есть ли нужда все объяснять, вплоть до последней детали? По-видимому, да.
На такой вот вполне неожиданной ноте, напоминающий подражание Христу Фомы Кемпийского с его презрением мира и всей суеты его, заканчивается новый роман Мишеля Уэльбека, в тексте которого порнография сочетается с мечтой о бесконечной любви и духовности, вполне в духе строк Николая Гумилева, в центре которого Данте. «Жил беспокойный художник, в мире лукавых обличий грешник, развратник, безбожник, но он любил Беатриче. Я здесь вспомнил Гумилева не зря и не случайно. В стихах того периода, стихотворение датировано 1906 годом, явно звучит тема конца эпохи и предчувствие великих потрясений. То же самое можно сказать и о романах Мишеля Уильбека, не являющегося, на мой взгляд, великим писателем, но в способности тонко чувствовать тектонические сдвиги эпохи отказать ему нельзя.
О новом романе Мишеля Уильбека «Серотонин» рассказывал Семен Мирский. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.